Откроем с вами Второзаконие, потом скажу вам название послания, но это не будет такое развернутое учение, но это очень важная вещь, которую хочу вам показать сегодня. И прочитаем с вами из Второзакония 3 главы с 1 стиха. С 3 главы, с 1 стиха. «И обратились мы оттуда и шли к Васану, и выступил против нас на войну Ог, царь Васанский, со всем народом своим при Едрее. И сказал мне Господь, не бойся его, ибо я дам в руку твою его, и весь народ его, и всю землю его, и ты поступишь с ним так, как поступил с Сигоном, царем Аморейским, который жил в Есивоне, и предал Господь Бог наш в руки наши, и Ога, царя Васанского, весь народ его, и мы поразили его так, что никого не осталось у него в живых». Не буду читать все детали. Все эти города, которые они поразили, взяли мы в то же время все города его. Не было города, который мы не взяли бы у них. 60 городов, всю область Аргов, царство Ога Васанского. То есть Ог был нормальный царь, у него было 60 укрепленных городов. Все эти города были укреплены высокими стенами, воротами и запорами, кроме городов неукрепленных весьма многих. 60 укрепленных и много неукрепленных. И дальше... «И взяли мы в то время из руки двух царей аморейских землю сию, которая по эту сторону Иордана, от потока Арнона до горы Ермона. Сидоняне Ермон называют Сирионом, а Амореи называют его Синиром. Все города на равнине, весь Галаад, весь Васан до Салхи и Едреи, города царства Ога Васанского. Ибо только Ог, царь Васанский, оставался из Рефаимов». И так далее. Сегодня хочу говорить вам из этой истории коротко, насколько получится. Времени уже немного. И знаете, я хочу очень важный принцип показать из этого места Писания. Мы видим с вами в Библии написано, что в 6 главе Бытие, я не открываю, вы сами прочитаете. В 6 главе Бытие написано, что ангелы или сыны Божьи, ангелы, вступали в связь с дочерьми человеческими. И после этого рождались великаны или рефаимы. И мы видим с вами, не входя в подробности, это просто как предисловие, мы видим с вами, что когда народ Израиля подошел к обетованной земле, к земле, которую Господь ему приготовил, когда они вышли из Египта и путешествовали, и они пришли к этой земле, они... Один из ужасов, с которым они соприкоснулись, и то, что их очень сильно напрягало, и то, что вызывало в них страх и даже ужас, это были сыны или дети этих рефаимов, это были великаны, которых они встретили там, в этой земле. И потому что в результате того, что написано в Бытие 6 главе, на земле появилась раса великанов, великорослые. Они не только были великорослые люди, но они также были очень жестокими людьми. И израильтяне, они немного боялись, ну как немного, они были в ужасе, когда они пришли. Они населяли ту землю, которую Господь сказал, я вывел вас из земли египетской, чтобы дать вам эту землю. Они населяли эту землю. Это целая раса, большое количество великанов, великорослых людей. Они были очень жестокими, в этих людях были демонические духи. Вот. И также они наводили ужас на израильский народ. Это как предисловие. И вот, не вдаваясь в подробности, мы знаем, что Господь дал им обетованную землю. И Он сказал, что «Я даю вам эту землю». И они для этого вышли из Египта. И это ваша земля. Но то, что Бог хотел, чтобы они овладели и завоевали эту землю. И мы читаем с вами в числах 13 главе. 34 стих. Это первый их приход к Иордану, когда Моисей посылает 12 соглядатаев. в числе которых был Иисус Навин и Халев, в результате чего эти 10 соглядатаев были в страхе и в ужасе. С одной стороны, у них был когнитивный диссонанс, знаете, потому что они видели, что все, что Бог обещал им, это правда. Все, что Господь сказал, что это земля, текущая молоком и медом. Это благословение, которое Бог пообещал им, это да. И вот оно уже на расстоянии вытянутой руки. Вот, через Иордан. И вы знаете, Иордан это даже не Днепр. Может быть, в некотором смысле Иордан это даже не Десна. В некоторых местах сейчас, я не знаю, какой он был раньше, но Иордан очень узкий. Мы ловили рыбу на Иордане в Израиле. И, ну, вы знаете, ну, такое себе, такая река. И вот можно сказать, что их обетование, их земля, она находилась на расстоянии вытянутой руки. Но вы знаете, когда они побыли там какое-то время и вернулись, они сказали: о нет, да, Бог сказал, да, мы знаем, но это ужасно. Это невозможно, потому что там великаны. И знаете, там много всего происходило. Они увидели жестокость, кровь, они увидели демоническое давление, с которым соприкоснулись, и так далее. И Писание говорит в числах 13 глава 34 стих, когда они возвратились, они сказали, что мы чувствовали себя как саранча в глазах этих великорослых людей. И на самом деле они по сравнению с этими великорослыми и были как саранча. Обычные люди были очень маленькими. Если бы я показал вам доспехи, например, Голиафа, а это не был классический великан, это уже был, он был уже немножечко туда, не из этих рифаимов классических, то вы знаете, его меч был с мой рост, его сандали, наверное, были с полметра длиной, его копье было как два моих роста. Копье было как два, может быть, три моих роста. Это было что-то устрашающее. И вы знаете, вот эта история, почему я говорю об этом всем. Я хочу сказать что-то очень важное сегодня. Мне чего-то не хватает. Музыки не хватает или чего-то не хватает. Такое чувство. Ничего, все нормально. И знаете, хочу сказать что-то очень важное сегодня. На то время, когда мы читаем это местописание, третья глава Второзакония. Израиль победил в основном всех великанов уже. И мы знаете, что происходит? Здесь написано, что они соприкасаются для того, чтобы войти в обетованную землю и овладеть тем, что Бог им приготовил. Им нужно было победить последнего великана. И этот последний великан, его звали Ог. Я, кстати, перед тем, как начал готовиться и читать, я не так особо обращал на него внимание. Знаете, больше мы говорим о других великанах. Что такое Ог? Ог, Ого, Ог. Царь Вассанский. Оказывается, у него во владении было не меньше 40 городов укрепленных. И множество неукрепленных. Это была большая территория. И этот царь, этот великан Ог, он был царем. Он был правителем какой-то провинции. И вы знаете, евреи разобрались со всеми великанами. И, скажем, их судьба, их план, их благословение, их мечта, которой они шли вот уже 40 лет. Вы шли к чему-нибудь 40 лет? И вот это то, что у вас после 40 лет, и у вас это на расстоянии вытянутой руки. И знаете, их отделяет от этого всего лишь один великан. Его зовут Ог. Один великан на пути к исполнению Божьего пророчества. К исполнению Божьего плана в их жизни. Подумайте. Всего один. Всего один царь. Да, хоть он и царь. У него была армия, я так понимаю. Это то, что отделяет их от той земли, которую Бог им обещал. Они так устали от палаток. Я думаю, что когда у нас случилась в Украине такая история, целая часть, немалая часть людей, знаете, они из оседлых превратились в кочевников. Мы так не думали. Это правда. Я, когда переехал сюда на миссию в Киев, не просто так убежал откуда-то. Мы переехали в 99-м году. И вот с 99-го года по 2015, это 16 лет, мы с точки зрения нашего жилья, скажем, мы вели кочевой образ жизни, потому что, почему я так говорю? Потому что мы снимали квартиру постоянно нас пинали, выгоняли, тот продает, тому ремонт сделал, понравилось, говорит, иди гуляй, мы сдадим ее дороже. Ну, не так, а просто по-хорошему, по-нормальному. Знаете, мы поменяли огромное количество мест. Почему? Потому что ты не можешь вести оседлый образ жизни, потому что у тебя нет где осесть. Где бы ты ни присел, понимаешь, не осел, это не твое место. Это чужое. Тебе приходят и говорят, вставай, это мое место. Эта квартира, ну а что тут спорить, это правда. И знаете, я вспоминаю, когда мы переехали в свой дом, там был бетон и шпаклевка, и все было недоделано, но мы были такие счастливые. И от этого устаешь. И вот это было 16 лет, ну, мы не жили в шатрах, в пустыне, мы жили в нормальных квартирах, и последняя квартира, которую мы арендовали, она была очень хорошая, и так далее, были все условия, но все равно ты устаешь, потому что все равно ты как кочевник, у тебя нет своего места, а представьте себе целый народ, где 1,5 миллиона до 2 по некоторым подсчетам, они 40 лет ведут кочевой образ жизни. А они по своей сути, они не хотели вести кочевой образ жизни. Если бы они выбрали и сказали, мы будем так жить, то ок. Но они не хотели этого, они устали. 40 лет. Знаешь, если ты прожил 40 лет, то уже как бы, а если взять от 20 40 лет, то уже и 60, понимаешь? Может уже и... До перехода в вечность арендуй себе эту квартиру и не парься, и так далее. Но знаешь, вот они стоят, и вот исполнение их мечты, Божьего обетования здесь. Вот, на уровне протянутой руки. Они так устали от палаток, от кочевого образа жизни. Они так мечтали о земле, где они могут иметь постоянство, стабильное место жительства. Знаете... Мы сегодня наблюдаем, что в Израиле существует, или на той территории существует постоянный конфликт. Постоянно все хотят Израиль сбросить в море, или оспаривают эту территорию, которую Бог дал евреям. И это правда, это не случайно. Потому что, почему это происходит? Потому что дьявол всячески пытается изгнать Израиль из земли, на которую он ступил, которую Бог дал ему как обетованную. Это была земля постоянства и стабильности. Почему? Потому что с тех пор, когда Израиль стал на свою землю, данную Богом, он никогда уже не возвратился в Египет. Было много разных моментов. Их уводили в рабство и так далее. Но за их же проблемы и непослушание Богу. Но они никогда, у них никогда полностью не забрали эту землю. Это Богом данная земля. Это благословение, и это место устойчивости, место благодати, место благословения для Израиля. Но знаете, для того, чтобы туда попасть, оставался, может быть, последний шаг и последний рывок. Нужно было убить последнего великана. Его звали Ог. У него была армия, у него была территория, у него была провинция. И... Знаете, что я хочу вам сказать? Есть одна вещь, которую мы должны понимать. Если перед тобой завершение битвы вот-вот, и ты в последней стадии перед тем, как получить результат и победу, дьявол бросает самые сильные силы. Правда же? Знаешь, как в футболе. Люди играют, 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 футболисты. Только ты прорываешься к самым воротам противника, тебя готовы убить, ну, образно. Там уже никто не смотрит ни на травмы, ни на то, как это, знаете, как бы это так, аллилуйненько его так... Нет, там просто, просто сбивают напрочь, догоняют там уже, ну, как пойдет. Как получится, потому что никто не хочет гол. И знаешь, дьявол же это все понимает. Израиль входит в землю обетования. И вот уже они завоевывают территорию, овладевают территорией. И знаете, мне кажется, он припас очень особенно, знаете, как вот в запасе сидел один. Самый последний. И это особенный враг. И он был одним из самых сильных, этот великан по имени Ог. Потому что ситуация была ближе всего к победе. Перед Израилем открывается один последний великан. И вы знаете что? Никто до этого не мог его убить. Он был могущественный. Другие великаны не были такими сильными. А Рефаимов или сынов Енактовых было много там в этой земле. И они не просто были дворниками, знаете, это были цари, которые тоже имели провинции, территории и так далее. Бог сказал, это ваше, овладейте этим. И они все склонились, их не стало, потому что они должны были склониться, это была Божья воля. Израиль победил их, но вот есть один, который был непобедимый, он сильный, то есть он устоял в сражении, в нем было что-то такое, что никто не мог его одолеть. Он был очень сильным. И знаете, когда я читаю это место Писания, когда размышляю об этом, я думаю, а в чем заключалась его сила? Как у Кощея Бессмертного, знаете, яйцо там где-то. Шутка, конечно. Но в чем была его сила? Если вы читаете о Голиафе, вы знаете, в чем его была сила? Или о других людях? Но ты не понимаешь, в чем была его сила? Меня это сильно смущает, что в Библии он не описан как воин. Конечно, он оказывал сильное сопротивление, но в Писании ни слова не сказано о его оружии. Нет ни одного слова, которое бы описывало его как сильного воина. Например, Голиаф, если вы читаете о Голиафе, вы видите, какое описание имеет его снаряжение. Оно приводит в ужас обычного солдата, оно приводило в ужас. Но то, что касается Ога, царя Ога, Вассанского, никакого описания оружия. Последний великан. И они входят в место постоянства, устойчивости, благословения, мечты, в место обетования. Но все-таки перед ними есть этот гигант. И знаете, смешно, но это правда. Единственное, что Библия открывает об этом царе и великане, это размер его кровати. 11 стих говорит здесь следующее. «Ибо только Ог, царь Вассанский, оставался из Рефаимов. Вот одр его железный и теперь в Раве у сынов Аммоновых, длина его 10 локтей и ширина его 4 локтя, локтей мужеских». Удивительно, вы знаете, я думаю, Господи, в смысле? Это человек, который противостоял Израилю, Библия дает описание его кровати. У него кровать была 10 локтей, но это примерно 5 метров. И примерно ширина кровати 2,5 метра, если там написано локтей мужеских. Ну, мужчина, у которого нормальная рука, до полуметра его, один локоть. А? Ну, 45 плюс-минус, давайте, плюс, то есть, примерно с погрешностью 5 на 2 метра кровать, она здесь не поместится. Это удивительно. Библия говорит только о том, какая у него была огромная кровать. Единственное, что стояло между обетованной землей и Израилем, это большая кровать великана или царя Ога Вассанского. И там еще даны размеры этой кровати, мы с вами говорили. Что это значит? Почему это? Я размышляю об этом, задаю себе вопрос. Причем это единственный последний великан, которого мы встречаем, который отделяет нас от Божьей судьбы, перенося в нашу жизнь, который отделяет Израиль от Божьей судьбы и от Божьего плана, от Божьего обетования. Господь сказал одному проповеднику, я, кстати, мало слышал посланий на эту тему. Он сказал одному проповеднику, что кровать олицетворяет сон, дремоту, духовную расслабленность. Откинься назад, не напрягайся, не будь таким настойчивым, просто отдохни. Книга пророка Амоса, из-за того, что я должен говорить быстро, я скажу несколько мест Писаний, говорит в 6 главе 1 стих: «Горе беспечным на Сионе». Горе беспечным на Сионе. Сион, если вы знаете, это образ церкви. Правда же? Пророк говорит: «Горе беспечных на Сионе». После того, как я по-настоящему спасся, и ты по-настоящему спасся, нам не нужно беспокоиться о наших прошлых грехах. Вы знаете, довольно часто бывает так, что Бог одержал победу в нашей жизни, и нам не нужно беспокоиться, например, о каких-то вещах, которые, ну, например, из серии наркотики, алкоголь, там, какие-то страшные грехи и так далее. Есть враг посильнее, вы удивитесь. Есть очень сильный враг, и его зовут Ог. И у этого врага большая кровать. Это наисильнейший враг. Это духовное расслабление, это духовная апатия, это духовный сон. И это такая болезнь беспечности, которой мы можем заражаться. И знаете, это в некотором смысле это оружие дьявола, потому что это олицетворяет собой великана царя Вассанского по имени Ог. Потому что ведь в Библии ничего не написано случайно, правда же? Дается основная характеристика. Дается основная характеристика этого человека. Можно, кстати, начинать играть. Самая большая опасность, которая подстерегает нас сегодня, христиан сегодня, это большая, я еще раз скажу, самая большая опасность, которая, на мой взгляд, подстерегает церковь сегодня, это большая духовная кровать. Хочется аккорд, чтобы заходило полегче. Это большая духовная кровать. Потому что, если я расслаблен, если я прилег, я могу потерять все. Когда Иисус был в Гефсимании, у меня уже нет времени говорить больше, когда Иисус был в Гефсимании и молился, и ученики были с Ним. И знаете, есть много версий, как говорят проповедники, почему ученики уснули. Было духовное давление, им было тяжело, они не выспались, они переели. От чего мы можем уснуть? У них голова болела. У них там еще что-то болело и так далее. Но когда Иисус вернулся к ним, Он сказал: не могли бы вы бодрствовать хотя бы один час со Мной? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не пасть в искушение. Третья глава Откровения предостерегает нас от этой болезни, от этого состояния. И Иисус говорит своей церкви: если бы ты был горяч или холоден, но так, как ты тепл, это очень плохо. Ты совсем теплый. Слушай, ну ты не тот, ты как-то совсем теплый. Ты какой-то совсем тепленький. Вы знаете, призвание великана по имени Ог, царя Вассанского, оно как раз в этом и заключается. Я не говорю, что он где-то здесь, этот великан, но это атака против христианина, это атака против верующего, это искушение, которым дьявол искушает верующих. Это, как бы, знаете, синдром Машеньки из сказки «Маша и Медведь», правда же? Помните, да? когда Маша пришла, там были медведи, там большое кресло, не очень, среднее тоже, а маленькое нормально. Потом попробовала кашу, каша большая, горячая, ну и как бы маленькая каша, медвежонка оказалась нормальной. А потом овсянка, а потом пошла в спальню и заснула на этой кровати. Знаете, это синдром. Она заснула. Также я могу сидеть в церкви, могу сидеть на проповеди, могу в своей христианской жизни, я могу себя так вести. О, это слишком жестко сегодня. Это послание не для меня, оно слишком жесткое. Нет, сегодня слишком мягкое. Сегодня непонятно, слишком мягко, надо пожестче. Или не то. Нет, мне это не нравится, я люблю так, как я хочу, а это не так, я люблю так, как мне нравится, а так, как это мне не нравится, я это не люблю. Я не хочу, чтобы кто-то меня призывал меняться, я не хочу, чтобы кто-то указывал мне, что нужно делать, я не хочу, чтобы меня обличали, я хочу слушать приятные проповеди, ну это как например, правда же, да? Я не хочу слишком горячего прославления, меня это немного напрягает, я не нужно возвращаться в состояние теплоты. Враг говорит: ложись спать прямо здесь, пусть тебе будет удобно. Дьявол говорит: пусть твоя христианская жизнь будет очень удобная, устраивайся по-удобному. Следующее, что ты сделаешь, ты заснешь. Если твоя христианская жизнь будет очень удобной, ты заснешь. Легче засыпать в самом удобном кресле или в удобной кровати, если тебе нужна слишком удобная церковь, если ты общаешься со слишком удобными людьми, которые тебе никогда ничего не скажут, они просто будут тебя гладить, облизывать, говорят, будешь сладким слижут, горьким заплюют. И так, и так. Будут тебя просто благословлять, молиться за тебя и говорить только хорошо. Писание говорит, что плохо, когда тебе говорят только хорошо. Когда все удобно, легко заснуть. Знаете, и нам не нужно дойти или прийти к такому состоянию, когда мы засыпаем. Последнее, что скажу. Самсон, пока он бодрствовал, с ним было все более-менее нормально. Не более-менее, а было все хорошо. Никто не мог его победить. Никто. Десятки, сотни, тысячи филистимлян. Но знаете, его усыпила женщина. Что она сделала? Она усыпила его. Они поставили сюда пианино. Я никак не могу. У меня однажды одна сестра обличилась, сказала: не став пастор ногу на пианино. А я просто не могу понять, почему стоит здесь пианино. Ну да, я так сделаю, а потом всю проповедь ловлю себя на мысли. Это же пианино. Святой пианино. Ладно, хорошо. Его усыпила женщина. Он заболел этой болезнью безразличия. Знаете, последний великан — это не сексуальная распущенность. Это не наркотики. Это не алкоголь. Это не страшные грехи. Последний великан, который удерживает нас от благословения, это как раз и есть духовная расслабленность, безразличие и то, что говорит Амос, беспечность. Если я становлюсь апатичным и безразличным, то я заражаюсь этой болезнью. Пока Самсон бодрствовал, побеждал тысячи филистимлян, никто не мог его убить. И тогда Далида сказала: я знаю, что сделать, я усыплю его. Все, что для этого нужно, чтобы он положил голову на мои колени. Ложись, Самсон, тебе не нужно так гореть, тебе не нужно париться, не напрягайся, зачем читать Библию, поднимать себя утром и много другое делать, просто дуй да нажимай, просто живи, преклони голову, расслабься. У мамочки Далиды на коленях и все будет хорошо. И знаете, она его усыпила. Она говорила ему хорошие слова, наверное. Какой ты красивый, какие у тебя волосы, какие у тебя кучери. Да ты красавчик. И знаете, когда он заснул, она взяла ножницы и отрезала ему. А она отрезала ему волосы. Пока он спал, она обрезала его волосы. Что она сделала? Она отрезала его стандарты. Потому что он был Назареем Господним. Ему нельзя было стричь волосы. Пока он спал, она обрезала, она понизила его стандарты. И знаете, последний великан, царь Ог Басанский, это и есть духовная болезнь расслабленности, равнодушия, апатии и духовного сна. Вы знаете, мы идем, я уже заканчиваю, все, нет времени больше говорить ничего, но мы идем к исполнению Божьего обетования. И знаете, мы хотим войти в тот максимум, который Господь имеет для нас. Мы хотим получить то обетование, которое Бог нам обещал. Мы хотим войти. И вот уже многие вещи, они находятся на расстоянии вытянутой руки. Но иногда нам не хватает победить одного великана. Последнего великана. И знаете, эта штука, она посещает не только просто членов церкви, она посещает всех людей. Пасторов, проповедников, разных людей, простых, сложных и так далее. Знаете, она заражает, знаете, это как ковид. Она не смотрит на возраст, она заражает разных людей, разных христиан, кстати. Пастор, что ты говоришь? Знаете, может наступить момент в твоей жизни, чуть тише музыку, я сейчас заканчиваю, может наступить момент в твоей жизни, а скорее всего скажу, что он уже наступал и не раз, ты знаешь этот знакомый неприятный момент, когда твое христианство становится на автомате, когда Бог тебя не цепляет, когда помазание тебя не цепляет, когда слово в тебе не горит, когда ты не переживаешь этого огня внутри. Один проповедник сказал, это пагубно для любого пастора, для любого проповедника, для любого певца или кого бы то ни было. Просто делать что-то на автомате и не гореть внутри, не чувствовать, не жить этим. Потому что тогда нужно убегать и искать Бога, искать Его лица. Потому что мы не призваны быть просто функцией, мы не призваны просто функционировать, мы не призваны просто называться, мы призваны быть. И не будем недооценивать этого царя Васанского, великорослого Ога. Вы знаете, в Библии нет ничего случайного. Потому что он олицетворяет что-то. И это на самом деле так, как враг может атаковать верующих. Я и думать не хочу. Это должно быть мое жизненное кредо. Я и думать не хочу, чтобы просто стать религиозным. А, ты стал религиозным. Я и думать не хочу, чтобы просто... превратиться в функционирующего христианина, но потерять огонь, силу, жизнь, радость Бога внутри, чтобы это меня не цепляло, чтобы я просто было формальностью. Это невозможно, и так нельзя. Так не положено, так не по-библейски. И знаешь, если я прихожу к этому состоянию, я должен не позволить себе привыкнуть к этому. Мы все проходим такие моменты в своей жизни. Все проходим такие моменты в своей жизни. Я знаю, о чем я говорю. Но из этого надо выбираться. Один пастор сказал, мне помогает пост. Кому-то еще что-то помогает, уединение и так далее. Но я не должен оставаться в состоянии, когда я остаюсь равнодушным. Я иду искать Бога, чтобы Господь исцелил меня от этого. И чтобы мое сердце снова наполнилось. Итак, вы знаете, перед Израилем группа прославления, приходите, пожалуйста. Мы будем участвовать в вечере Господней. И мы будем молиться об этом. Вы знаете, итак, Израиль стоял перед почти у порога завершения, исполнения обетования. Он стоял очень близко. Но был кто-то по имени Ог, царь Вассанский, который олицетворяет собой равнодушие, который олицетворяет собой духовное равнодушие, духовную апатию. Когда мне становится все равно до многих вещей, и вы знаете, это состояние мы должны ненавидеть. Не то, чтобы не любить, мы должны возненавидеть это состояние. Когда мы становимся духовно аморфными, когда нам становится все равно, когда слово не цепляет, когда присутствие Божье, давайте встанем на свои ноги. Я никого не пугаю, друзья, я себя пугаю прежде всего. Когда помазание, Божье присутствие, оно перестает меня цеплять. Когда я чувствую, что я ничего не чувствую. Когда я чувствую, что я уже не плачу в Божьем присутствии. Я не плачу перед Богом. А что, нужно плакать? Нет, я не сказал, что нужно плакать. Иногда, когда Бог касается нас, мы плачем, и это круто. Кто-то сказал, что один из характеристик проявления присутствия Божьего и прикосновения Духа Святого, это проявляется в том, когда человек просто начинает плакать в Божьем присутствии. Его сердце что-то происходит. Бог касается его сердца. Но дьявол ненавидит это всеми фибрами своей души, как говорил один проповедник. Он ненавидит это всем своим сердцем. Он хочет, чтобы мы стали сухими, религиозными, чтобы мы стали, знаете, как берешь лимон, выжимаешь его, он вроде еще и лимон, а там уже ничего нет. Потому что жизнь, она из нас вытаскивает жизненные соки, духовные соки. Конечно, дорогая церковь, это наш с вами выбор. Мы сами решаем, будем ли мы оставаться в таком состоянии. Нам помогают разные вещи, гордость, обиды, какие-то штучки, которые нас опустошают. Знаете, много всего, сейчас нет времени говорить об этом. Но просто, знаете, я ненавижу это состояние в себе. Я ни за кого не говорю. Я ненавижу это состояние, когда вдруг я осознаю, что я просто пустой. Просто как бочка пустой. Ничего не происходит. Я не чувствую Бога. Я не переживаю Его присутствие. Я не ощущаю Его прикосновения. Меня ничего не цепляет. Может быть, я злой стал. Может быть, разочарованный. Может быть, меня все достали. Там. Ну, по-разному бывает. Со мной по-разному бывает. Я знаю, как со мной бывает. Вы знаете, как с вами это бывает. И знаешь, все, что хочет дьявол, все, что хочет враг, он использует этого великана. И это очень эффективное и тонкое оружие. Потому что, когда мы теряем свою внутреннюю силу, огонь, это рвение, знаете, жажду по Богу у нас не остается. Знаете, мы как становимся, как машина хорошо выглядит. Возьмите, вот у меня хорошая машина сейчас. Господь благословил, все нормально, есть двигатель, чистенькая, сегодня даже помыл, слава Богу. Но если не залить туда бензина, она так и сгниет, и соржавеет, и упадет на 4 кости со временем. Нет внутри ничего, что могло бы двигать. этим механизмом, этим аппаратом. Вы знаете, что-то должно быть в нас, внутри. Я не знаю, поняли вы меня или нет, но я как бы пытался говорить из сердца, не просто какие-то вещи. Но часто бывает, нет, внутри мы выпускаем, мы теряем. Это когда выпаровывается, знаете, просто испаряется. Как оно происходит? Ну, есть разные причины, не время говорить об этом. Но ты просто обнаруживаешь, Боже мой, где я? Почему я здесь? Но я хочу сказать вам, никогда решите для себя, что вы никогда не остановитесь на этом, никогда не удовлетворитесь этим и скажете, ну ок, все так живут, многие христиане так живут, мои знакомые все живут так, не читают Библию и нормально, в церковь не ходят и нормально, все так живут, да пусть живут как хотят, я не хочу так жить, Господи, где Твоя слава? Где Твое присутствие, как говорит Гедеон? Где та сила? Где то, что переживали наши отцы? Где те чудеса? Где Твое прикосновение? Где, Господи? Вот пару таких сумасшедших найдется, и будет все хорошо. Аллилуйя.